том,
что Бибик у нас пошел работать в публичную библиотеку, и как он, значит, справлялся там со своими обязанностями. Именно с ними никак не справлялся, из-за чего его, в общем, Оленину пришлось попросить оттуда забрать свои документы, короче говоря, подать в отставку. Надо сказать, что он сразу этого не сделал, потому что здесь и Жуковский вмешался, и еще, в общем, как-то хлопотали его, убеждали в том, что конфликт надо уладить. Бельвик поехал к отцу, там он заболел, проболел несколько месяцев, после чего он еще из Пскова заезжал в Пушкино-Михайловское, это было в 25-м году. И, короче говоря, он так задержался со всеми этими своими болезнями, отпусками, заездами, что когда вернулся в Петербург, то, в общем, стало совершенно понятно, что как раз к этому времени относятся события, ставшие для Дебрига, в общем, поворотным и в какой-то степени роковым. А с другой стороны, спасительным, может быть. Дело в том, что вот тут вот, шатаясь как бы, в Петербурге, пока еще дела никакого не найдя, он знакомится, в Павловске он знакомится с семьей Софьи Михайловны Салтыковой. И через две недели после знакомства просит у ее отца ее. Согласие было дано, брак был совершенно скоропалительным, неожиданным. Он страстно в нее влюбился. И надо сказать, что вот последствия этого брака, они были двояки. С одной стороны, то, что вот он так увлекся этой женщиной и проводил все время с нею, по крайней мере, в первое время знакомства, привело к тому, что как раз мы говорим о 25-м годе, 25-й год мог для него закончиться достаточно плачевно, потому что, вот так, не будучи ни к чему особенно прикрепленным, не имея никакого такого твердого занятия, правда, в это время он уже издает «Романах», вот, «Северные цветы», о котором несколько позже я скажу. Вот. Бельвик совершенно явно был, примкнул бы к восстанию декабристов, тем более, что многие друзья его были оттуда. Ну, кстати, вспомним, что и Тихий Бекер уже стал, в общем, вступил в Северное общество буквально накануне восстания. Поэтому, Денис, наверное, мы все-таки закрыты. И Бельвика, судя по всему, ждала бы та же самая судьба, которая привела бы его в Сибирь. Ну, вот что было бы дальше в Сибири, неизвестно, конечно, никому. Здоровье, правда, у него было слабое, так что, в общем, барона Дельвига с его очками, левью и рассеянностью в качестве каторжанина достаточно трудно себе представить. Женитьба его отвлекла. Как-то вот он не попал в эту ситуацию. Но вот эта скоропалительная женитьба была, конечно, совершенно безумным предприятием в том смысле, что женщина, с которой он связал свою судьбу, она, конечно, никоим образом ему не соответствует. Ну, начнем с того, что, ну, в общем, она была такая сентиментальная барышня. Кстати, интересно, что ее подругой будет оренбургская жительница, будущая бабушка Александра Блока. Вот. И письма вот этой Салтыковой девичьей так и хранились в нее. Так вот, к этому моменту, к моменту сватовства Дельвига, у нее в прошлом было уже несколько таких сентиментальных, довольно скучных романов. Один из этих романов был более чем замечательным, потому что это был роман не с кем иным, а с Пьером Каховским, будущим убийцей Милорадовича и одним из пятерых казненных декабристов. Пьер Каховский был, вообще-то говоря, человек в достаточной степени экзальтированный, если не сказать больше, ну, в общем, с головой было не совсем, конечно, в порядке у человека. Вот. И ухаживания его приняли совершенно такой демонический характер, отчаянный характер. Она, конечно, без памяти в него сразу же влюбилась. Она вообще во всех без памяти влюблялась последовательно. Вот. Родители же ее, понимая, чем пахнет дело, наотрез ему отказали. Но он вступил с ней в тайную переписку, он уговаривал ее в Петербурге держать наш дом, это дело раскрылось. Вот. Но спустя буквально месяц после того, как она умирала от любви к нему, она уже своей подруге пишет, что, хорошенько испытав свое сердце, нашла, что в нем не осталось уже ни одной искры любви к Пьеру Каховскому. В Дельвига она тоже была влюблена поначалу и писала своей подруге, что милее нельзя быть. Вот. Но для того, чтобы стало понятно, во что превратился этот роман, я прочитаю только одно стихотворение Дельвига. Стихотворение, оставшееся в его бумагах, в котором каждая строчка была вот такой значок. Вымора. Все строчки были вымора. Но прочитать это не менее было важно. Вот это стихотворение, относящееся примерно так к 27-му году. За что ты отравила неисцелимо жизнь мою? Ты как дитя мне говорила, верь в сердцу, я тебя люблю. И мне ли не верить, я так много, так долго с пламенной душой страдал гонимой жизнью строгой, далекий от семьи родной. Мне ль хладным быть к любви прекрасной? О, я давно нуждался в ней, уж помнил я, как сон неясный, и ласки матери моей, и много жертв мне нужно было, будто непорочно я просил, чтоб вечно я душой унылый тебя безропотно любил. Семейная жизнь Дельвигов была омрачена еще тем, что непосредственной соседкой в Петербурге по квартире оказалась небезызвестная Анна Павловна Керн. Та самая Анна Павловна Керн, которой вот якобы посвящено вот это стихотворение «Я помню чудное мгновение». Анна Павловна Керн оставила подробные записки о Пушкине, о Дельвиге, где она пишет о том, какой она подругой была большой, Софьи Михайловны, и ее супруга, а действительно дружба была такая постоянная, они все время как бы бывали везде вместе, и даже поездки такие веселительные вместе ездили, ездили и так далее. Ну так вот, Анна Павловна Керн, которую Пушкин сначала написал, я помню, чудное мгновение, потом называет переписку своей вавилонской блудницы, или как иначе, она, короче говоря, имела самое отвратительное, самое отрицательное воздействие на жену Дельвига. И Софья Михайловна вообще склонная постоянно впадать в вечную, бесконечную, яркую любовь к почти любому существу мужского пола, вот тут уж руководимая Анна Павловна пустилась во все тяжкие. Надо сказать, что когда Дельвиг умрет, та самая Анна Павловна Керн, которая в воспоминаниях своих говорит о том, какая она подруга была большая, напишет своему двоюродному брату, известному российскому Вальмону и Лавласу, Алексею Лушу, письмецо, где она будет болтать о том, о всем, о пятом, десятом, в конце сделать такую приписочку. «А, забыла тебе сказать, барон Дельвиг переселился туда, где нет ревности и воздыхания». Кстати говоря, Вульф тоже отчаянно флиртовал с Софьей Михайловной. Циник Вульф по этому поводу, тем не менее, не удержится, и в дневнике своем запишет. Вот тебе и подруги, которые после смерти человека только упоминают о нем в таком ироническом духе. Надо сказать, что семейная жизнь действительно была крайне тяжелой, ужасной, отвратительной. И даже рождение дочери Елизаветы, незадолго до смерти Дедвига, конечно, облегчения не внесло. После смерти Дедвига жена его, пройдет меньше полугода, она выйдет замуж за брата поэта Евгения Боротынского, Сергея Боротынского. Причем брак этот будет поспешным, потому что она уже ждала в тому моменту ребенка от Сергея. Да, по-видимому, первая дочь была не дочь ребенка. Вот все эти обстоятельства, на которые накладывались еще разные другие внешние обстоятельства последних лет жизни Дедова, они, в общем-то, заставили некоторых исследователей, ну, в частности, Самуила Лурье, в своей статье, посвященной Дедову, как бы так глухо намекнуть на то, что дело тут, в общем, крайне нечисто. Ну, чисто или нечисто, в общем, все эти предположения, конечно, остаются только домыслами, по той простой причине, что никаких доказательств мы не имеем и не можем, в сущности, иметь за данные. Вот. Но всего этого я, например, не решился бы обвинять ни саму эту несчастную женщину, ни Сергея Боротынского ни в чем, но, тем не менее, все-таки нам надо иметь в виду, что такие версии есть. Дело в том, что Сергей Боротынский увлекался медициной. А последняя болезнь Дедвига, она, в общем, протекала как-то странно. Он действительно был болезненным, он постоянно, значит, хворал, у него были простуды, лихорадки. И буквально за 3 дня до смерти его посетил врач, который нашел, что, в общем, у него обычная простуда, правда, больной почему-то пошел пятнами. Ну, пошел пятнами, решили, что это от лихорадки, что это аллергия, там, как мы сейчас сказали бы. Однако ему становилось все хуже и хуже, и спустя 3 дня он умер. Случилось это числа 26 января по старому, 14 по новому, 14 января 31 года. Я прокомментировать это могу только одним образом. В 1840 году Евгений Тихельбекер в ссылке сделает странную запись. Он будет писать о том, что вот скольких уже не стало: Пушкин, Грибоедов, Дедвиг. И о Дедвиге очень странно отметить. Я точно, правда, сейчас не помню, у меня просто вот в этом экземпляре нет, и я приведу смысл. Скажет так: бедный Дедвиг, какая тоска, какое одиночество, если не сказать хуже. И вот эта вот повисающая фраза, если не сказать хуже, свидетельствующая о какой-то тайне, о каком-то горе, о каком-то, я попрошу открыть, потому что просто неудобно дергать. Эта фраза вот так и повисает в воздухе, оставляя нам на ногу. Я должен сказать, что Софья Михайловна во втором своем браке при этом вела себя образцово. Муж ей достался крайне тяжелый, раздражительный, держал он ее в черном теле, родила она ему множество детей.
Так не надо, вот он, да? Да, да?
И, судя по всему, не была очень счастлива во втором браке, хотя, вот я повторяю, все эти ее комплексы исчезли. Однако, надо сказать, что смерть Эльвига современники относились за счет совершенно других обстоятельств. А именно за счет того безобразного скандала, который произошел у Эльвига с Бенкендорфом за несколько месяцев до его смерти. Ну, во-первых, вы уже поняли, что Эльвиг, в общем, так и не мог ни к какому месту особенно прикрепиться. Пахал так вот. То в библиотеке работает, то в соляной конторе, в соляном департаменте, точнее. Вот. Потом он служил в Министерстве внутренних дел чиновником особых поручений. Но к этому моменту он уже является издателем альманаха «Северные цветы». И вот это было, между прочим, самое удачное его предприятие за всю его жизнь. Альманах этот выходил периодически, значит, на протяжении нескольких лет, с 25 по 32 год. Последний его выпуск был осуществлен уже после смерти Бенкендорфа. И по общему мнению, «Северные цветы» были лучшим русским альманахом этого времени. Надо сказать, что они сразу составили конкуренцию «Полярной звезде», которую издавал Дэвид Рылеевич Бестужин. В связи с этим даже начались некоторые вот напряжения. По крайней мере, когда наводнение было в Петербурге, то, я не помню кто, по-моему, Бестужин несколько злорадно писал, что луковицы северных цветов подмокли, имея в виду, что типографию залило водой. Поэтому теперь посмотрим, какие будут всходы. Вот. Но всходы были настолько замечательными, что этот альманах действительно стал ведущим альманахом в России, и, в общем-то, было понятно почему. Дэви, который был связан абсолютно со всеми, я в прошлый раз говорил, что по числу дружеских посланий, адресованных Дэви, он далеко оставляет позади всех других русских поэтов этого периода. И он исправно все их встречал. Благодаря этому у него были самые обширнейшие связи. Он мог привлечь к участию в альманахе своем очень разных людей. И главное, что действительно выдающихся поэтов. Ну, два ближайших друга, Пушкин и Бородин. И, слава Богу, мог постараться. Вот на протяжении всех этих лет он издает «Северные цветы», а потом Пушкин и Вяземский, нуждающиеся как бы в своем органе для воздействия на общественное мнение, они склоняют его к изданию литературных газет. Литературных газет, которые начинают издавать вместе с Арестом Сомовым, а Арест Сомов в это время как раз сбегает из Булгаринской «Северной пчелы». Вот тут вот литературная газета, она сразу же попала под ожесточенный удар критики. А в чем тут было дело? Она даже еще и появиться не успела, но она сразу очень многим испортила как бы игру. Испортила она игру, конечно, Булгарин. Потому что для него это просто были самые настоящие прямые финансовые убытки. До этого времени «Северная пчела» была единственной газетой литературной, занимавшейся вот этими вещами. И всего этого имела, в общем-то, неограниченного читателя. Как только появилась литературная газета, сразу возникла конкуренция, сразу Булгарин понес материальные убытки. А Булгарин, который, как известно, у нас был платным агентом третьего отделения, ну что ж, он, естественно, в долгу не остался. Кстати говоря, надо сказать, что отношения Эльвига с Булгариным, а литературную газету немедленно, вот после первых ее номеров, и «Северную пчелу» задели, и «Булгарина» задели, и там нужно было отвечать. Но вообще отношения Эльвига с Булгарином были самыми напряженными. Подробностей мы не знаем, мы знаем только одно, что Эльвиг вызывал Булгарина на дуэль в свое время, и когда к нему явились секунданты, кстати, любопытно, что секундантом Булгарина должен был быть Рылеев. Так вот, когда к нему явились секунданты, он отказался драться и велел передать. Он сказал: «Передайте этому молодому человеку, что я на своем веку видал более крови, нежели он черный». Вот.
Булгарин.
Булгарин, да, передал. Поэтому расправлялся он с литературной газетой своими способами. Да, видя донос чернилами. Последствием этих доносов, ну а также нескольких очень таких неосторожностей, была как раз вот эта вот совершенно скандальная история с вызовом Дельвига в третье отделение. Я вам просто прочитаю то, что пишет об этом двоюродный брат Дельвига. Вот он как передает. Ко времени печатания этого номера, а речь идет о 61 номере от 28 ноября 30 года, Дельвиг получил письмо из Парижа, в котором сообщалось четверостишье, напечатанное в конце газеты следующим образом. 30-й год, напомню вам события, это революция во Франции, которая свергает последнего бурбона, Карла X. Вот. А у нас правительство вообще запретило о Франции писать в это время. Это была совершенно замечательная идея. Главное, что издателям они об этом не сообщили, они сообщили об этом центре. Вот. Так вот, в газете было напечатано следующее. Вот новые четыре стиха Казимира де Лавиня, на памятник который в Париже предлагается воздвигнуть жертвам 27, 28, 29 июля. Дальше текст по-французски, который я в переводе читаю. Франция, назови мне их имена, я не вижу их на этом скорбном монументе. Они победили столь стремительно, что ты стала свободна прежде, чем узнала их. Казалось, что в этом четверостишье нет ничего противоцензурного. Но вышло совсем напротив. Правительство сделало распоряжение, чтобы ничего, касающееся последней французской революции, не появлялось в журналах. Но не дало об этом знать журналистам, а только одним цензорам. В ноябре Винкендорф снова потребовал к себе Дельвига, который введен был к нему в кабинет в присутствии жандармов. Винкендорф самым грубым образом обратился к Дельвигу вопросом: «Что ты опять печатаешь недозволенно?» Выражение «ты» вместо общеупотребительного «вы». Кстати, вот в этом месте Самуил Лурье, который строит свою концепцию отравления Дельвига и так далее, вот ему не нужно, чтобы с Бекендорфом там что-то такое происходило, поэтому он пишет буквально следующее. Что невозможно себе представить, как Бекендорф так грубо обращается к барону и так далее. Я хочу, чтобы было ясно. Дело в том, что в России любые титулы, и вообще говоря, князья у нас, как известно, на всех каникулах прыгали при Аниадоне. Так вот, никакие титулы и вообще говоря, никакие заслуги человека ни по роду, ни по племени, ни по каким другим вещам никогда в расчет, во всяком случае, чиновничьей администрации не принимали. Ну, квохчет, я не смог просто глагола образовать в нужных формах. Квохтали, хотел сказать я, но подумал, что вероятно это будет не совсем правильно. Так, так вот, дело в том, что баронов этих прибалтийских у нас были, знаете, как собак не резали. Это раз. Во-вторых, я уже говорил, что род Дельвига был абсолютно обрусевшим и абсолютно незнатным, бедным, ну никаким. Ну что он там, чиновником по особым поручениям был, непосредственно подчиненным самого Бекендорфа. Ну и наконец, вот еще что надо иметь, что баронский титул в России, он вообще говоря был титулом таким смешным. Вот почему. Потому что обычно баронство давали купцам. Санкт-Петербург деньги. Ну вот род такой разрастался, богатым становился, и царь, значит, жаловал главе рода баронский титул. Поэтому титул барона в России, ну, правда, конечно, там делали такую погрешность на то, что род, в общем-то, в Германии, то есть он вообще у нас крестоносцев происходил. Вот. Но на Бенкендорфа, надо сказать, никакого впечатления это произвести не могло. Прекрасно понимал, что если действительно ему нужно было, то с этим самым так называемым бароном сделать все, что ему нужно. Что тут и недвусмысленно заявил. Так вот, выражение «ты» вместо общеупотребительного «вы» не могло с самого начала этой сцены не подействовать весьма неприятно на Дельвига. Последний отвечал, что о сделанном распоряжении не печатать ничего относящегося до последней французской революции он не знал, и что в напечатанном четверостишье, за которое он подвергается гневу, нет ничего недозволенного для печати. Бенкендорф объявил, что он газеты, издаваемые Дебликом, не читал. Не читает. Но скажу, не читает. И когда последний в доказательстве своих слов вынул из кармана номер газеты, хотел прочесть четверостишье, Бенкендорф его до этого не допустил, сказав, что ему все равно, что бы ни было напечатано, и что он троих друзей, Дельбига, Пушкина и Вяземского, уже упрячет, если не теперь, то вскоре в Сибирь. Тогда Дельбиг спросил, в чем же он и двое других названных Бенкендорфом могли провиниться до такой степени, что должны вскоре подвергнуться ссылке, и кто может делать такие ложные доносы. Бенкендорф отвечал, что Дельбиг собирает у себя молодых людей, причем происходят разговоры, которые восстанавливают их против правительства, и что на Дельвига донес человек, хорошо ему знакомый. Тогда Дельвиг возразил, что собирающихся у него общество говорит только о литературе, что большая часть бывающих у него посетителей или старее его, или одних с ним лет, так как ему было всего 32 года от роду, и что он между знакомыми своими не находит никого, кто мог бы решиться на ложные доносы. Бенкендорф сказал, что доносит булгарин, и если он знаком с Бенкендорфом, то может и подавно быть знакомым с Дельвигом. Но возражение последнего, что булгарин у него никогда не бывает, а потому он его не считает своим знакомым, и полагая, что Бенкендорф считает булгарина своим агентом, а не, его знаком, а не своим знакомым, Бенкендорф раскричался, выгнал Дельвига словами: «Вон, вон, я упрячу тебя с твоими друзьями в Сибирь». Ну... Передает двоюродный брат, который, в общем, вряд ли бы все это измышлял и придумывал. Впоследствии всего это было закрытие литературной газеты. Правда, Дельвигу все-таки нелегко было упрятать в Сибирь. И, в общем, не потому, что он, конечно, был бароном, а по другим причинам. Потому что связи у него были еще арзамасские. И вот тут вот арзамасцы нажали через Блудова на правительство. А Блудов в это время... старый арзамасец, он был добрый вечер. Он был он исполнял должность министра посвящения в этот момент. Короче говоря, Бенкендорфу указали, разъяснили, и ему пришлось даже прислать к Дельвигу с извинениями своего порученца. Но невозможно было вернуть как бы, литературную газету, потому что указ императорский уже вышел. А император обратно брать, что называется, своих указов или приносить извинения, ну просто не мог. И поэтому сделали такую хитрую вещь. Она стала снова выходить, но уже без имени Дельвига на титуле. Издателем стал Сот. Что, впрочем, в общем, вскоре, как я уже сказал, со смертью Дельвига и приобрело необратимый характер. Ну вот, такова была эта судьба. А теперь посмотрим, что писал этот человек. И вот незадолго до смерти, за 2 года до смерти, он пишет, он издает собрание своих стихотворений, единственное прижизненное издание. Состав этого сборника, как я уже сказал, самый разнообразный. Здесь и стихи в античном духе, здесь и русские песни, здесь и послания, и романсы, и стихи, очень похожие на то, что делали другие представители школы гармонической точности в это время. Но, тем не менее, преобладание в этой книге античных стихов, условно говоря, античных стихов, придавало ей своеобразие и такую вполне определенную окраску. Это стихи самые разнообразные, которые иногда играют в какие-то там темы, ну, например, катуловская тема. «Смерть воробушка» Лебеда, известное стихотворение Катулла. И вот Дельвиг будет писать стихотворение «На смерть собачки Аники». Ну вот я просто прочитаю его для того, чтобы понятно было, как он играл в античном. «О, камены, камены всесильные, вы внушите мне песню унылую, Вы взгляните в слезах Матузия, горько плачут амуры и грации. Нет игривой собачки у Лидии, не томите прекрасные ласковые. И Диана, завидуя Лидии, любовалась невольно Амикою. Ах, она была краше и гривее резвых псов звероловицы Делии. С ее шерстью пуховой и бьющейся лучший шелк Индостана и Персии не равнялся ни лоском, ни мягкостью. Не делила Амика любви своей, нет, любила одну она Лидию. И при ней, не приблизьтесь к Лидии, ах, не ревность была ей простительна. Она вскочит, залает и кинется, хоть на Марса и в Зевса могучего. Вот как нежность владела Амикою, и такой мы собачки решились, как на рог не роптать и не плакаться, всеми шлюстра стихами жестокими, бави мучит граждан и властителей, а она и по люстре невинная. Не была утешением Лидии, ты рыдай, Матузия, горько плачьте, амуры и грации, уж Амика ушла за Меркурием, за Коциты, за лету печальную, невозвратно в обитель Аидову, в те сады, где воробушек лесбии, на руках у Катулы чирикает. Вот. Вообще надо сказать, что античные стихи Тейлига, условно говоря, античные стихи, спасибо, были интересны вот какой особенностью. Он как бы использовал античные размеры. Античные размеры, спасибо, в общем, они все были к тому времени кодифицированы, известны. На русском языке они передавались так называемыми античными логоэдами, или логоэдами, я все время путаю, где там ударение ставить. То же самое делает Дэвид. Но, как правило, он использует такие размеры, которые прямой аналогии в античном типосложении не имеют. Это сложный логоэд, но не встречающийся буквально в античных правилах. Всего этого иногда прочитать это безумно трудно. Вот когда я говорил о том, что в прошлый раз была у меня такая длинная преамбула, где я говорил о том, что вообще-то это петь надо, вот, я примерно имел это в виду. Вот, например, стихотворение «Видение», которое адресовано Кихельбекке. Это стихотворение написано античным логоэдом, ну как античным, в античности не было такого буквально размера. Строфа, которую пишет здесь Дельвик, она в первых своих строках, трех, повторяет Алкееву строфу. Зато вот последняя, третья строка, она усеченная, другая. Вот когда я начал... Я могу, конечно, попытаться это прочитать, но я хочу, чтобы это прочитал кто-нибудь другой. Ну, например, вот я Алёшу попрошу. Вот давай, вот откуда-нибудь из середины, потому что в первой, да, строфе я ударение поставил себе, поэтому...
Сатиры Павлы в порывах неистовых делили с ними земные веселья, и часто в рощу, бежав над девой, смеялись. Она в молчанье пиалки и лилии венок сплетала, о, други поделицей, какое чудо в очах поэта свершилось. Еще восторги во мне не потухнули, священный узор стомит меня волосы, дрожат, я слышу, глаза не видят, не движутся. Вообще манила толпа упоенная, и нежной страсти, и жизни, и младости, во храм роскошный золотой киприги, невинный.
Все, спасибо, Леша. Ты хорошо читаешь.
Спасибо,
ты меня убедил. Ты читаешь, по крайней мере, гораздо лучше, чем Сергей Юрский, который я там его услышал по телевизору, как он читает Бродского.
Спасибо за комплимент, Алексей Геннадьевич.
Вот. На самом деле Алеша делает все правильно. Что он делает? Он как бы замедляет темп прочтения последней строки, он его выделяет, и тогда вот она так. И понятно почему.
Ну так у меня мастерство, дичь
это ваша. Это адическая традиция.
Вот. Я
да. Вот. Но я-то когда читал, я долго не мог прочитать. священной рощи я видел прелестную, это начало стихотворения, в одежде белой, в белую розу, на нежных перстях дыханием легким, колеблемым. Меня раздражала последняя строка. Вот она понятно, почему раздражает, потому что Талкиева строфа, которая требует последней четвертой строки, такой же, как предыдущая третья. На этом идет игра на самом деле, но меня вот недостаток слогов раздражал. Я никак не мог. Колеблемых. Алеша, кстати, лучше читал. Венок увядший, свирель семиствольная, и посох деву являли пастушкою. Она сидела перед урною из ливающей. Но вот тут меня совсем это раздражало. Из перенос ливающий. Источник светлых дриад омовения, кто плачем по плечам кудри свивал, свиваясь, падали, кто ты, я думал, откуда гостья небесная. Все правильно, хорошо, и можно читать на самом деле так. Но потом я как-то про себя так намурлыкивал эту песенку, вот, и мне показалось, что, может быть, это правда лично мое завихрение. Когда начинаешь пытаться пропевать эти строчки, что-то с ними такое происходит. Тогда вот эта вот повисающая строфа, строка, она находит свое место. Правда, у меня вот сейчас, например, полное внутреннее ощущение, что у меня ничего не получится. Вот. Но я покажу это на других стихах. Например, на совершенно замечательном стихотворении, адресованном Пушкину. Давайте сначала на том. Может быть, я на том разыграюсь, как бы. Вот. И здесь у нас тоже пойдет. Да. Вот в этом же сборнике было стихотворение, обращенное к 15-летнему мальчику Пушкину. Абсолютно панегирическое. Написанное тоже...
Ну, не мальчик, 15-летний.
Дельбегу было чуть больше. Вот. Но он как бы все понимал. Когда мы до Пушкина дойдем, мы поговорим об этом, о том, что это вообще было полное безумие, формироваться в такой атмосфере, где все как бы за тобой бегают, тебя прославляют, и гением называют на каждом шагу. Господи, Боротынский ему пишет, ты наш там, и так далее. Вот, так это с ума сойти можно. Пушкин не сошел. Вот это самый главный подвиг в жизни, по-моему, что он не сошел с ума. А вот что ему пишет Дельвик. Смотрите. Это чудесное стихотворение, но потом я его спою. Кто, как лебедь, цветущий Авзонии, осененный миртом и лаврами, майской ночью при хоре порхающих, в сладких грезах отвился от матери, тот в советах не мудрствует настины, побежденных знамена не вешает, столб кормилом кормами судов неприятельских. Он не красит пред храмом Ареевым, плод с несчетным богатством Америки, с тяжким золотом, купленным кровью, не взмущает двукраты экватора, для него кораблями бегущими. Но с младенчества он обучается воспевать красоты поднебесные, и ланиты его от приветствия удивленной толпы горят пламенем, и паллада туманное облако рассевает от взоров и в юности, он уж видит священную истину и порок из-под лобья взирающий. Пушкин, он и в лесах не укроется, лира выдаст его громким пением, и от смертных восхитит бессмертного Аполлон на Олимп торжествующий. Вот. Ну а теперь давайте попытаемся это чуть-чуть пропеть. То, как лебедь, цветущий Авзонии, осененный и миртом, и лаврами, майской ночью при хоре... Не получается у меня вот сегодня. Не получается. Сейчас. Может быть, окажется, что я и не прав, потому что для меня самого это такой эксперимент. На самом деле, это надо как бы петь, мне кажется, на мотив, знаете, вот из Римского-Корсакова, из оперы Римского-Корсакова, сейчас не помню только какой, по-моему, из Садко.
то, как лебедь цветущий Авзонии, осененный и миртом и лаврами, майской ночью при хоре порхающих, в сладких грезах отвился от матери, то в советах не мудствует на стены, побежденных знамена не вешает, стол кормами судов неприятельских, он не красит пред храмом Мареевым, сот несчетным богатством Америки, с тяжким золотом, купленным кровью, не взмущает двукраты экватора для него кораблями бегущими. Но с младенчества он обучается воспевать красоты поднебесные, и ланиты его от приветствия удивленной толпы горят пламенем. И Паллада туманное облако рассевает от взоров и в юности, он уж видит священную истину и порог из-под лобья взирающий. Пушкин он и в лесах не укроется, лира выдаст его громким пением, и от смертных восхитит бессмертного Аполлон на Олимп торжествующий.
Надо хором.
Это не Кончак, это Римский-Корсаков скорее.
Надо хором это песня.
Да, потому что это на самом деле гимн.
Нет, действительно что-то меняется.
Что-то меняется. Давайте попробуем. Давайте попробуем с тем. Правда, я не убежден, что у меня это хорошо получается, особенно сегодня. Священной рощи я видел прелестную в одежде белой и с белой розой на нежных персях дыханием легких колеблемых. Венок увядший, свирель семиствольная и посох деву являли пастушкою, она сидела придурную и изливающей. Источник светлый триад омовения по плечам кудри свиваяся падали, то ты, я думал, откуда гостья небесная? Не ты ли радость, любимица Зевса, но ты уныла, не ты ли фантазия, подруга грации и муса небе поющая? Или, может, призрак, душа отлученная от нашей жизни, в последнее слушаешь, ай, шепот листьев и плеск, и лепит источника? Понимаете? Ну, вот что-то вот, меняется.
Вот то, о чем вы говорили, что раз удлиняете,
да,
какие-то глазки.
Таким образом получается вот такая штука. Особенно, надо сказать, это видно, вот то, что как бы вот какое-то такое направление всей этой книжки, видно по русским песням, потому что именно в них-то как раз это удлинение, эта протяжность, как бы, она и предполагалась. И, честно говоря, вот когда я их читал просто, эти русские песни, они меня совершенно не трогали. Как только я попытался их пропеть, ну просто протянуть, у них что-то появлялось. Ну вот, например, стихотворение, точнее, это песня «Сон». Вот смотрите, я ее буду петь. Мой суженый, мой ряженый, услышь меня, спаси меня, я в третью ночь последнюю, я вещим сне пришла к тебе, забыла стыд девический, не Богом я похищена, не Волгою утоплена, не злым врагом утрачена, по засекам гуляючи, я обошла лесничего, косматого, рогатого, я сбилась с тропы с пути, с тропы с пути, с дороженьки. И встретилась я с ведьмою, заклятою завистницей, красы моей, любви твоей. Мой суженый, мой ряженый, я в вещем сне последнее к тебе пришла, спаси меня, зарей проснись, росой сплеснись, с крестом в руке пойди к реке, благословясь, пустися в плавь и к берегу Заволжскому тебя волна прибьет сама. На всей красе, на береге растет, цветет шиповничек, в шиповничке душа моя, тоска, шипы, любовь, цветы, из слез моих роса на них. Росу сбери, цветы сорви, и буду я опять твоя. Обманчив сон, не вещий он, по гроб грустить мне молодцу, не Волгой плыть, а слезы лить, по Волге брод, сожженный лед, по берегу Заволжскому метет, гудет, метелица. И вот попробуйте его прочитать. Вот вся эта иррациональность пропадет.
Ерунда получится.
Будет так. Мой суженый, мой ряженый, услышь меня, спаси меня. Потому что на самом деле вот все, что здесь есть, это заговор. Заговор, который построен на чем? Во-первых, на внутренних рифмах постоянных или ассонансах. То есть, смотрите, я вещим сне в последнее к тебе пришла, спаси меня. То есть, на самом деле, это либо ассонанс, либо рифмы внутренние, которые постоянно повторяются обычным способом. Но если... Что подразумевает, как бы вот, когда мне говорят «песня», что это подразумевает? А иногда еще, между прочим, авторы даже писали на мотив такой-то. Это подразумевает только одно, что неким внестиховым, вне вообще говоря синтаксическим способом, мне пытаются указать на то, как это надо бы читать было. То есть пропевать. А иначе непонятно.
Ну, далеко не всегда название песни имеет в виду.
Да,
стихи песни.
Это действительно далеко не всегда. Хотя я повторяю, что очень многие песни, которые там, значит, писались в начале 19 века, в конце 18 века, они иногда даже так и имели. На мотив такой-то.
Да, у Дельвига были такие?
У Дельвига именно вот здесь нет. Чтобы ответить. Точнее, я просто это не помню, но мне кажется, что я встречал. Уж по крайней мере я это встречал у других. Типа там, например, Глинки или, ну, в особенности там у Мерзлякова. Там, вот. Понимаете, к чему все это приводило? Я повторяю, что вот рядом с этими стихами, как бы античными, как бы русскими народными, есть и совершенно традиционные стихи, написанные в жанре школы, в стиле школы гармонической точности. И вот когда ты их читаешь последовательно, вдруг обнаруживается удивительная вещь. Обычные русские стихи с рифмами в таком контексте начинают звучать как античные. То есть, точнее скажем так, как античные, у которых какие-то странные античные, у которых появилась рифма. И надо сказать, что, ну вот, например, там, читаем, например, такое стихотворение, замечательное четверостишье под названием «Мы», написанное гекзаметром. «Бедные мы, что на шум, сквозь туман озаряющий факел, бури гонимы, что наш чем по морю без... Бури гонимы наш чел по морю бедствий и слез. Счастье наше в неведении жалком, в мечтах и безумстве. Свечку хватает дитя, юноша ищет любви». А после мы читаем стихи, ну вот какие-нибудь, например, сейчас я что-нибудь такое найду. Вот, например, Вчера в оптических друзей я посетил кружок веселый, вошел и слышу: здравствуй, пей. Нет, молвил я с тоской тяжелой, не пить, беспечные друзья, пришел к вам друг ваш одичалый. Хочу на миг забыться я от жизни, от любви усталый. Стучите чашами громчей, дружней гитеры вакха пойте, волнение души моей хоть на минуту успокойте, мне помогите освежить воспоминания жизни вольной и воплем сердца заглушить на первом радости застольной. В общем, я повторяю, это абсолютно традиционные стихи в духе там Батюшкова, Милонова и так далее. Но в контексте этих они звучат как-то иначе. Более того, здесь встречались совершенно прелестные стихи анакреонтического рода, которые были настолько легки, настолько замечательны, что их долгое время даже приписывали Пушкину. Вот это стихотворение знаменитое «К мальчику». «Мальчик, солнце встретить должно с торжеством в конце перов. Принеси же осторожно и скорее из погребов, в кубках длинных и тяжелых, как любила старина наших прадедов веселых, пережившего вина. Не забудь края золотые плющем розами увить, весело в года седые чашей молодости пить, весело хоть на мгновенье бахусом наполнив грудь, обмануть воображение и в былое заглянуть». Это пишет, между прочим, совершенно мальчик, лицеист. Вот. Но стихи прелестные, действительно как бы чувствующие саму вот эту вот подоплеку легкой, анакреонтической и одновременно грустной поэзии, греческой, античной поэзии. Что происходило у Деррига? У Деррига происходила удивительная вещь. У него как бы русские стихи вдруг приобретали привкус чего-то древнего, чего-то вневременного, античного. Знаете, как вот как какой-то такой давно забытый запах или давно забытый вкус. Вот как эта знаменитая сцена у Пруста в его романе с пирожным Мадлен, который он, значит, вылавливает из крошки, падают в чай, он вылавливает их ложечкой, глотает и в этот момент чувствует счастье. Но сначала он может понять, в чем дело. А потом он догадывается, что это просто вот тот забытый вкус детства. Вот как бабушка туда, значит, это бросала. И смысла-то в этом даже никакого нет. А просто вот этот привкус, он тебя сразу, мгновенно отправляет туда. В золотую счастливую Аркадию. То же самое у Деррига. Вот этот вот привкус античности, почему Пушкин так любил его стихи, и вообще Деррига так любил? Потому что этот привкус античности, он как бы в детство нас это вот в счастливую Аркадию отправляет. Но я скажу больше того. Вот в прошлый раз говорил, что, по-видимому, вся бардовская песня, которая вот так и тянется неосознанно к этим античным размерам, к этой долготе гласных, она, по-видимому, ну это известно, что она вся из городского романса идет. Вот. Но, по-видимому, через Деррига, через Мерзлякова, через Востокова она и восходит как раз к этим античным опытам. И в доказательство я приведу одно его стихотворение, которое на самом деле безумно напоминает Акуджаву. Ну, поначалу, по крайней мере, смотрите. Романс. Сегодня я с вами пирую, друзья, веселье нам песни заводит. А завтра, быть может, там буду и я, откуда никто не приходит. Ну, спойте с соответствующим прононсом, это будет чистый Акуджава. Я так беззаботным друзьям говорил давно, но от самого детства. Печаль беспокойным я сердце таил предвестием грядущего бедства. И, кстати говоря, бедство — это чисто акуджавское слово. Друзья мне смеялись, и свежий венец на кудри мои надевали. Стыдись, восклицали, мечтатель певец, изменит ли, надевая. Стыдись, восклицали, мечтатель певец, изменит ли жизнь молодая. Волна запылала к родным знаменам, друзья, как на пир полетели.
вся стилистика куджавовская, смотрите. Война заплывала, полетели на пир и так далее. Я с ними, но жребьи враждебны нам, мы с ними, мне с ними расстаться велели. В бездействии тяжком я думы следил, их битвы, предтечи, победы. Их славою честно я первый живил, родители грустных беседы. Ну, дальше он, конечно, естественно, все-таки в рамках 19 века остается. Там генерала свиты не будет у него вслед за императором,
Алексей, но тем
не
менее. Я вас сейчас еще больше удивлю. Вот публикующее стихотворение вот, Дебрика, мне жутко напомнило одно из поздних стихотворений Константина Симонова.
Ну, а жутко. О чем бы вы ни говорили, то я все напоминаю Константина Симонова.
Нет, на самом деле, Алексей Геннадьевич, я потом могу с книжкой в руках вам просто показать соответствие. Я не знаю, почему такое совпадение.
Вот смотрите дальше.
Но как ни странно, я напомню тебе, ты говоришь.
Ну, я понимаю, да. Года пролетали, я часто в слезах, был черной повязкой украшен. Брань стихла, где ж други, лежат на полях, близ ими разрушенных башен. Чистая куча. С тех пор я печально сижу на перах, где все мне твердит про былое. Дрожит моя чаша в ослабших руках, не тяжко висеть чужой. Вот. Видите, как интересно все происходит, вот как внутри, казалось бы, совершенно дико, далекой традиции, вдруг начинает пробиваться вот родной знакомый буквально современного дня, корень современного дня. И закончить разговор о нем я хочу стихотворением его «Тихая жизнь». Действительно, это был человек такой. Нечистолюбивый, непритязательный. Странно несчастный. Хотя столько друзей было вокруг. Но вот видите, друзей было масса, а Пушкин тоже, например, все знал, но ни во что не вмешивался. Не вмешивался, кстати говоря, в шашни, которые супруга Дельвига вела с его собственным родным братом, Левушкой. Вот.
Тоже, не только с Бардинским, да?
Так, я же говорю, что там был, к сожалению, садовый.
Кровавый случай был, да, Алексей Геннадьевич?
Вот, наоборот, как бы все это так было. Кто его по-настоящему любил, так это Боротынский, это точно. Но Боротынского не было рядом, и, надо сказать, я думаю, что вся эта история, связанная потом с поспешной женитьбой его братца, она, конечно, очень серьезна. На Боротынском сказалось. Вот. Но у Боротынского была вообще шумная, многочисленная, бесшабашная родня. Он с одними своими братьями там вступал в различные конфликты. То наследство делил, то еще. Семья была такая еще, да. Вот. И вот стихотворение Дельвига «Тихая жизнь». Блажен, кто за рубеж наследственных полей ногою не шагнет, мечтой не унесется, то с доброй совестью и с милою своей как весело заснет, так весело проснется. Кто молоко от ста, хлеб с нивы золотой и мягкую волну своих овец сбирает, и для кого свой дуб в огне горит зимой, и сон прохладу в день летний навевает. Спокойно целый век проводит он в трудах, полета быстрого часов не примечая, и смерть к нему придет с улыбкой на устах, как лучших новых дней пророчится благая. Так жизни Дельвигу тихонько провести. Умру, и скоро все забудут о поэте, что нужно. Я блажен, я мог себе найти в безвестности покой и счастье в релете. Вот счастья, к сожалению, не нашел. Вопрос какой?
Счастье в релете?
Лилетте. Лилетта.